Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Теперь подробно будем обсуждать все главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что власти России прорабатывают идею мексиканской страховки от падения цен на нефть. Почему мексиканские? Потому что та схема, о которой мы будем говорить, ее в основном использует именно Мексика. И тема номер два в эти полчаса. Я должна сказать, что она горячая для особенно сегодняшнего текущей ситуации, потому что сезон мотоциклов. В Госдуме предложили штрафовать мотоциклов за езду в междурядье. На моей памяти это, по-моему, раз пятый минимум, когда пытаются что-то подобное все-таки принять, подобные документы, потому что говорят, что проблема существует. Есть вроде бы пропаганда дорожного движения, когда смотри в зеркала, пропусти мотоциклиста, но нужна какая-то управа на самих мотоциклистов. Будем тоже с этим разбираться. Тема номер три. Госдума приняла закон о криптовалютах, правда, запретила пользоваться, как бы легализация произошла, но в качестве средства платежа нельзя ее использовать, судя по этому документу. И закончим мы с вами чем? Китайский зонд для изучения Марса успешно вышел на орбиту. Тут же заявил Дмитрий Рогозин, выступил с заявлением, пообещал много чего, но в каком-то там будущем, в будущие годы. В данном случае китайский зонд уже успешно вышел на орбиту. Конечно же, будем говорить о чем? О космосе как сфере технологических гонок государств или все-таки сфере, которая может так или иначе объединить, потому что есть какие-то исследования, где одно государство просто по ценам, по стоимости проекта не потянет в одиночку реализацию. Смотрим на ленты, что они нам сейчас дают, пока они не зависли. Есть какие-то заявления, которые делает Александр Григорьевич Лукашенко. Он допускает выдворение иностранных журналистов в случае деструктивной информации. Что есть деструктивная информация, мы не очень понимаем, но цитирую, да, и в правительстве у нас, в Министерстве иностранных дел, все сидят, ждут, команда президента, что это за отношение к стране, значит, я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам, почему вы это терпите, вы же их аккредитовывали здесь, в общем, спрос теперь с МИДа Белоруссии. Так, Матвиенко заявление делает, сентябрь самый приемлемый месяц для проведения единого дня голосования, правда, он и так будет в сентябре, 8 числа. Так, Госдума во втором чтении приняла закон о блокировке мошеннических сайтов до ноября. Так, рассмотрит во втором чтении закон о блокировке Центробанком мошеннических сайтов до ноября. Так, и публикация экзитпола в ходе голосования быть не должно. Вот тоже заявление Матвиенко. То есть экзитполы уже, в общем, не во время голосования, а, видимо, после. Так, какие еще есть заявления? Ну, по сути, ничего. Есть еще статистика от Нацбанка Украины, которая ухудшает прогноз по падению ВВП на 2020 год до 6% с 5% из-за кризиса, который вызван как раз коронавирусом. Глава регулятора, но мы знаем, что центробанки многих стран сейчас пересматривают свои прогнозы, тем более, что буквально полгода остается до конца 2020-го, и здесь пытаются выяснить, каковы же все-таки последствия вот этого коронакризиса.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, правительство по поручению президента прорабатывает идею защиты нефтегазовых доходов бюджета от падения цен путем покупки опционов на деньги Фонда национального благосостояния, который у нас есть. Источники Интерфакса и Блумберга об этом пишут. Пока в мире так делает только Мексика. Покупать нефтяные опционы по замыслу авторов инициативы правительство может за счет средств именно Фонда национального благосостояния. Это к вопросу о том, куда его тратят. Туда же поступают деньги как раз от превышения цен на нефть уровня в $42.40 за баррель. Это цена отсечения по бюджетному правилу. То есть все, что выше, оно в ФНБ складывается. С предложением рассмотреть возможность проработки и программы хеджирования по цене отсечения к президенту обратился Роснефть. Это источник Интерфакса пишет об этом. По его информации, помощник президента, бывший министр экономического развития Максим Орешкин, поддерживает идею, рекомендует поручить правительству представить предложение по возможным параметрам хеджирования. Антон Шабанов на связи с нами, руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие брокер». Антон, здравствуйте.
День добрый.
Надо понять, как все-таки эта схема работает и какие она результаты приносит.
Вы знаете, эта схема работает довольно-таки непросто для понимания обычного человека. Это уже такие биржевые сделки, инвестиционные, причем довольно-таки рискованные.
Это но на экономике это сказывается?
На экономике это сказывается, но это на экономике может сказаться как в положительную сторону, когда бюджет может действительно заработать в случае падения цен на нефть, так наоборот может не заработать, по крайней мере, когда цены, наоборот, будут выше какого-то уровня отсечения. Это во-первых. Во-вторых, важно понимать, что такие уже более спокойные варианты защиты у нас на самом деле в стране уже есть, это так называемое бюджетное правило. Когда есть та же самая цена отсечения, а что если ниже, то мы расходуем это из бюджета, просто работает немножко в другую сторону. А если выше, то мы, наоборот, откладываем деньги, то есть дополнительно зарабатываем в фонде национального благосостояния. Поэтому целесообразность вот такого более рискованного, но при этом, разумеется, более доходного способа хеджировать, то есть уменьшить свои риски, это очень обсуждаемый на самом деле вопрос.
Схема просто для понимания, как это работает. Деньги изымаются при каких условиях?
Смотрите, работает это так. В данном случае получается, что правительство Российской Федерации на какой-то объем добычи нефти в стране, возможно, на 100%, возможно, только на какую-то часть, будет покупать так называемый пут-опцион. Это такой договор, такая ценная бумага на фондовом рынке, которая работает очень просто. Сегодня, вот на момент покупки, фиксируется какая-то стоимость нефти. Предположим, $50 за баррель на весь 2021 год. Предположим. Если в 2021 году средняя цена будет ниже, чем $50 за баррель, то вот разница между этой более низкой ценой и $50 это то, что наше государство заработает. Если вдруг цена будет выше, то государство ничего на этих бумагах не заработает и просто будет нести какие-то затраты, которые будут связаны с тем, что вот такие бумаги будут выпускаться, это тоже не бесплатная услуга, ее придется банкам, провайдерам, так называемым, это просто оплачивать.
То есть я правильно понимаю, что эта схема создается или предложена исключительно для спасения или подстраховки нефтяных компаний, а не государства в целом?
Вы знаете, как раз наоборот, эта идея изначально позиционируется для того, чтобы спасти от таких резких колебаний наш фонд национального благосостояния, то есть чтобы он всегда был стабилен, чтобы там всегда были деньги, несмотря на какие-то валютные колебания. Безусловно, это поможет и нашим нефтяным компаниям очень и довольно-таки сильно, но все-таки прежде всего эта идея сейчас позиционируется как помощь ФНБ.
Я просто пытаюсь понять, в чем принципиальная разница, когда вы сами сказали, что бюджетное правило отсечения, это все уже существует. То есть вот мы не плодим сущности?
Это такой очень тонкий, очень философский вопрос, который сейчас еще будут в правительстве только обсуждать, потому что не стоит забывать, сейчас мы из фонда национального благосостояния теряем деньги, то есть изымаем их, когда нефть стоит дорого, а здесь, наоборот, мы будем на этом зарабатывать. Поэтому это принципиально разные позиции. И, соответственно, наоборот, сейчас мы зарабатываем, когда нефть стоит дорого, а там, наоборот, будем терять. Это вопрос, на самом деле, очень непростой вопрос диверсификации. А, быть может, стоит сделать, что называется, 50 на 50, то есть оставить бюджетное правило на половину той нефти, которую мы добываем, а вот на половину как раз покупать эти самые опционы, и всегда как минимум примерно в ноль мы будем выходить. Либо все-таки, если мы понимаем и видим, что нефть в долгосрочном периоде будет падать, потому что будут, например, приходить альтернативные источники энергии, тогда действительно стоит лучше зарабатывать на этой самой нефти, которая у нас основной источник доходов, и так далее, и тому подобное. Это очень непростой вопрос, он всегда был и останется непростым, и здесь какое-то конечное решение будут принимать эксперты.
Важно понять, опционы работают в долгую, потому что мы же не понимаем сейчас, что будет на рынке происходить. В апреле мы видели обвал до отрицательных показателей, потом немножечко стабилизировалось. Мы понимаем, что ФНБ наполняется именно за счет нефтяных цен, а тут получается, что есть предложение тратить деньги, то есть стабилизировать нефтяные котировки за счет средств национального фонда, но непонятно на какой срок.
Понимаете, опцион такая штука, это просто какой-то договор, бумага. Составить ее можно на любой срок, хоть на 500 лет вперед. Другой вопрос, что найдется ли покупатель на такую бумагу, потому что опцион всегда есть покупатель, есть продавец. То есть, если мы составим, предположим, такие опционы на срок в месяц, 2-3, я думаю, что наверняка в мире найдется кто-то, кто захочет такие опционы купить, то есть какие-то свои, соответственно, риски перестраховать. Но вот на длинные периоды времени это вопрос, это во-первых. Во-вторых, не стоит забывать, что ни одна страна мира вот с такими очень большими объемами добычи нефти, как Россия, никогда еще вот такие опционы не выпускала, не покупала и так далее и тому подобное. Поэтому вообще найдутся ли покупатели в мире на такой объем, тоже непонятно, и это опять же вопрос для обсуждения.
Это большой объем, вы имеете в виду, да?
Это, безусловно, большой объем. Все-таки не стоит забывать, что Россия входит в топ-3 нефтедобытчиков мира.
Это понятно, но с учетом того, что Саудовскую Аравию немножечко косвенно обвиняют в демпинге цен, поэтому как бы и по объемам сейчас они зарезервировали вообще чуть ли не все танкеры. То есть насколько можно как бы в этом рынке полноценно существовать?
Ну, рынок — это всегда какой-то риск, то есть рынок — это не депозит, рынок никогда невозможно предсказать точно на 100% вперед, это могут, наверное, только экстрасенсы, если они вообще существуют, а все участники рынка всегда чем-то рискуют, и вот опять же вопрос, готовы ли мы рисковать, либо мы готовы жить более спокойно, но тогда в крайнем случае мы должны быть также готовы к тому, что деньги мы будем терять, а не зарабатывать.
А почему, как вы считаете, Антон, Минфин выступает против вот этой программы? Ну, это источники, что... правда, да.
Да, потому что все-таки эта история довольно-таки рискованная, даже когда рассказываем обычным частным инвесторам о том, как правильно инвестировать, какие бывают финансовые инструменты, мы всегда говорим о том, что вообще опционы – это очень рискованная стратегия торговли, торговли опционами, и доступна она не каждому. Можно как очень хорошо заработать, так и можно очень хорошо потерять. Здесь нужно не просто 7, а 777 раз отмерить и всего лишь один раз отрезать. А вот именно поэтому, я думаю, Министерство финансов выступает против, потому что бюджет, он прежде всего должен быть спокойный и сбалансированный. Mm-hmm. Бюджет любой страны – это не источник для заработка, это источник для стабильного развития. Это две принципиально разные цели. И поэтому Министерство финансов, разумеется, дополнительные рыночные риски а на бюджет целой страны проецировать не хочет.
То есть я правильно понимаю, что в такой ситуации как раз это та сфера, где не нужно рисковать государственными деньгами, а ФНБ – это все-таки государственные деньги?
Безусловно, как бы, да, это то, что вот прописано в учебниках по экономической теории, что деньги, пенсионные деньги государственные, вот такие самые большие, самые длинные деньги, которые вообще в мире существуют, они в себе риска не подразумевают. Поэтому нужно всегда искать какой-то баланс, если все-таки мы хотим на этом зарабатывать, мы хотим подстраховывать свою экономику, понимая, что все-таки мы зарабатываем в основном только за счет нефти, тогда нужно правильно диверсифицировать. И не все деньги ФНБ инвестировали в такие опционы, а какую-то часть, и наверняка не самую большую.
Понятно. Спасибо большое, Антон. Антон Шабанов был с нами на связи, руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за еду в за езду в междурядье. За нахождение в одном ряду с другим транспортом водители мопедов и мотоциклов заплатят 3000 рублей. То есть все должны ездить все-таки друг за дружкой. Законопроект направлен на рассмотрение правительства. «Известия» пишут. Согласно документу, если движение мотоциклов будет носить признаки опасного вождения, штраф вырастет до 15000 рублей. Кроме того, водители могут лишить прав на срок до до 6 месяцев. Автор законопроекта — депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее мнению, введение штрафов позволит защитить и автомобилистов, и самих мотоциклистов. Она утверждает, что обычная ширина полос в городах не позволяет вместить одновременно мотоцикл и машину. Размер полосы в среднем 2 метра 75 сантиметров. Для фиксации правонарушений предлагается использовать камеры наблюдения, ГИБДД и видеорегистратор. Давайте голосование запустим. Вы считаете, товарищи, что вот мотоциклистов, которые ездят, может быть, между рядами или параллельно с вами, ну, нужно понять и простить. В конце концов, как-то все приноровились друг к другу. Понять и простить. 134-21-35. Поручик орать. 134-21-36. В хорошем смысле слова и в рамках законодательства, конечно же. То есть штрафы и так далее. 134-21-36. Понять и простить. 134-21-35. Поручик орать. 134-21-36. Андрей Родионов на связи с нами. Он мотожурналист, мотоблогер, активист мотосообщества. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну я, насколько понимаю, к вам уже не первый раз пытаются законодатели подступиться, чтобы понять, а как же регулировать. А это, в принципе, возможно, как вы считаете?
Регулировать, конечно, возможно. Даже, я сказал бы, жизненно необходимо, учитывая, что только в московском регионе за сезон в среднем мы имеем от 120 до 140 погибших в последнее время. Это, учитывая численность мотоциклистов, это, конечно, большие цифры, и мы давно уже выступаем с различными инициативами, которые, к сожалению, не находят поддержки, зато находят поддержку вот подобные инициативы, которые инициируют люди, не совсем представляющие вообще, как происходит фиксация нарушений на наших дорогах. Просто сегодня с утра выходил в эфир вместе с Светланой Бессараб, и слушал ее мнение по этому поводу.
Просто пока еще не нашло поддержки, это исключительно предложение. Важно понять, почему вы, например, против.
Не сказать, что я прям... Я вообще не готов этот вопрос рассматривать с точки зрения «за» или «против». Потому что любая инициатива, прежде чем ее обсуждать, необходимо понять, для чего мы это делаем. Если мы делаем это с точки зрения, не знаю, сделать более лояльным электорат, широкие массы, то можно пойти еще дальше, вешать на каждом столбе мотоциклистам и снизу, как вот в старых фильмах про Великую Отечественную войну, таблички на них вешать, что, допустим, он рычал прямотоком под окнами бабушек. Поверьте, электорат проголосует за Единую Россию единогласно в дружном порыве.
Андрей, ну давайте, если серьезно.
Если у нас задача стоит повысить безопасность движения мотоциклистов на дороге, то подходить... Есть огромное количество инициатив и идей, давно и с успехом применяемых за рубежом и абсолютно игнорируемых у нас в России. Например, это вот то, что сразу в голову приходит.
Давайте.
Мотоциклисты, как мы все знаем, у нас проходят обучение, качество обучения на голову хуже, чем у автомобилистов. Тупо потому, что целый пласт подготовки, как то, например, вождение в городе, у мотоциклистов отсутствует напрочь. Потому что у нас законодательство не позволяет его сделать. Для того, чтобы ученик ехал по дороге общего пользования, у него должна быть страховка. Специальную ученическую страховку, да, как бы наше законодательство не предусматривает. Это то, что применяется во многих странах Европы. Вы понимаете, да, как бы, что мотоцикл считается, вот, мотоциклист, откатав площадку на первой скорости, на первой передаче, там, на минимальной скорости, и выпускается на дорогу, дается ему разрешение ездить на 200-сильных и более мотоциклах, которые он может, просто придя в магазин, купить себе...
Нужно отсечение. То есть нужно отсечение, все-таки, вы считаете? Течение по скорости, по мощности.
Нет, это у нас уже делается. Другой вопрос. У нас обучение проходит для мотоциклистов по упрощенному сценарию. Отсутствие обучения в городе. Угу. Вы же, когда права сдавали, вы же ездили на автомобиле в городе?
Конечно, конечно.
А у мотоциклистов этого нет. Он не умеет ездить в городе, и его не учат ездить в городе. Его учат катать площадку. Понимаете? То есть подготовка мотоциклиста изначально хуже, чем у автомобилистов. А требуем мы с них больше. И эта инициатива показывает, что мы хотим с мотоциклиста требовать больше. Потому что аналогичные инициативы за опасное вождение, да, вы помните, там, они у нас вроде бы как действуют, но наказание за него...
Непонятно, как это фиксировать, да. Да, непонятно,
как фиксировать. Просто наказание не прописано. То есть есть инициативы, но они не приняты. А для мотоциклистов в данном случае, да, мы планируем ввести отдельное наказание за точно те же, как бы, вещи, да, которые для мотоциклистов ненаказуемы. То есть, если вдруг автомобилист, предположим, перестраивается в мотоциклистов, ну, как бы тесня его в ряду, и они оказываются вместе в одном ряду, потому что не мотоциклист, а автомобилист в него перестроился. То есть, исходя из этого законопроекта, если камера это зафиксирует, виноватым будет мотоциклист. И ему придет троечка в виде штрафа. Правильно я понимаю?
Ну, посмотрим, как это будет, если вообще будет принято. Я просто пытаюсь понять вот сама, как автомобилист. Я еду, так, хорошо, в пробке, допустим, еду медленно. Между машинами лавирует мотоцикл. Я понимаю, почему люди покупают мотоциклы, и не имею ничего против, если действительно они гоняют со скоростью 200 км в час по дорогам общего пользования. Но важно понять, вот все-таки вы считаете, что это безопасно, езда между рядов, или нет?
Вы знаете, не только я считаю, что это безопасно, а это считают законодатели почти всех европейских стран. Только Германия не позволяет из больших развитых мотоциклетных стран ездить между рядом напрямую. Во всех остальных странах, в Италии, в Великобритании, это абсолютно четко прописано, возможность этого движения. И есть даже термин такой в английском языке, да, как бы, ну, переводя на русский, он звучит как фильтрация, да, это значит именно...
Алло, да, вы слышите меня? Да, я слушаю вас, конечно. Да.
Это значит именно вот это просачивание между рядов на мотоциклах. При этом есть целый пакет методичек, инструкторы в мотошколах посвящают этому очень много времени для того, чтобы научить мотоциклистов делать это эффективно и безопасно. Понимаете меня?
Да.
То есть ничто не мешает нам сделать то же самое. Ничто не мешает относиться к мотоциклу в летнее время года как к средству по снижению заторов на дорогах в городе. Это же отличный инструмент. Почему это нельзя использовать? Ничто не мешает нам использовать рычаги пропаганды, показывая мотоциклиста не как сумасшедшего, да, без головы на лютом спортбайке, а именно как человека на утилитарном транспортном средстве, на скутере, на удобном двухколесном транспортном средстве, на которых ездит вся Европа, там, Греция, Италия в жаркие времена, да, и это позволяет очень серьезно разгружать городской трафик на узких европейских улочках.
Да.
Почему это не использовать?
Спасибо большое, Андрей, принято. Андрей Родионов был с нами на связи, мотожурналист, мотоблогер, активист мотосообщества. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот здесь действительно, смотрите, ведь все идет все-таки от обучения. Мало, наверное, как бы плакатами пропагандировать безопасность дорожного движения. Но если человек объективно не ездил в городе на машине, не тренировался, а только была площадка, а потом выезжает, он же представляет и для себя опасность, и для других представляет опасность. А видите, а с мотоциклами там еще хуже. То есть в чем проблема-то? Вы видите вообще проблему в том, что есть мотоциклы на дорогах? Ведь действительно человек на мотоцикле может быть более адекватным, чем человек, например, на каком-нибудь спорткаре. Или машина, которая там полуспорткар. Итоги голосования какие у нас получились? 35% говорят, мотоциклистов понять и простить, 65% пороть и карать. 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Уважаемый радио, спасибо за эфир.
Да.
Я вот всегда пытаюсь рассуждать как автомобилист, как мотоциклист, как пешеход.
Так.
Не принимать чью-то сторону. В принципе, да, вот сам повторюсь, являюсь мотоциклистом. Все упирается, к сожалению, в культуру вождения и автомобилиста, и мотоциклиста. Зачастую двигаюсь в потоке меж рядов, вот просто упираешься в невежество со стороны автомобилистов. Также автомобилисты упираются в невежество мотоциклистов.
Ну, в зеркала вообще просто люди ленятся смотреть, это правда, поворотники включать.
Зачастую просто стоя в пробке, мотоциклист, я, будучи еду на мотоцикле, упираюсь в то, что человек стоит как-то на автомобиле ближе к междурядью, так называемому, он видит меня в зеркало, и он может подвинуться, но он просто специально этого не делает, потому что он не любит.
Вот почему-то, да, я согласна с вами, потому что у людей, спасибо, у людей удивительная способность перевоплощаться, когда они садятся за руль. Вот был добрый, благородный человек, интеллигентный, а садится за руль, и у него какой-то альтер-эго включается. Такое же тоже есть. Он никого не пропускает, он на всех ругается, вот это все. Он, может быть, средство со стрессом справится. Вот. Другое дело, когда Светлана Бессараб говорит, что мотоциклы ездят, значит, в одном ряду с машиной, это не очень хорошо. Во-первых, стоит напомнить депутату Государственной Думы, что, в принципе, не везде есть разметка. К сожалению, далеко не везде есть разметка, причем в течение целого сезона. И поэтому понять, машина едет параллельно с рядом с мотоциклом, они едут в одном ряду или нет, просто невозможно. Когда есть разметка, другое дело. Та же самая, я не знаю, какая-нибудь там центральная улица в Москве, там Тверская. Там ряды вообще ужали. Или Дмитровка какая-нибудь. Сузили. Там, в принципе, не вместятся. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ваша тема по поводу мотоциклиста?
Конечно, да.
Добрый день, меня зовут.
Добрый день.
Смотрите, я хотел сказать, что вот я автомобилист, но у меня немножко такое альтернативное мнение.
Давайте.
И вот у меня был недавно опыт, ехал и встретил мотоциклиста на дороге, он ехал впереди меня, не между ряди. И я вам честно скажу, это немножко меня стало напрягать. То есть меня лично не особо напрягает, когда они едут между ряди, да. Мне кажется, что это, наверное, правильно. Потому что если вы представьте, вот вы едете в потоке в своей полосе, и перед вами едет мотоциклист.
Он воспринимается как очень хрупкий человек, это правда.
Да, это знаете, как бы неудобно. То есть мы уже, вот не знаю, как остальные, но вот я, например, уже привык, что они мотаются между ряди, и когда я вижу вот соблюдающего мотоциклиста, мне кажется, он каким-то странным, если честно. Поэтому законопроект такой странный. Единственное, раздражает, когда они в пробках вот так прокрадываются, особенно быстро, спортивные мотоциклисты, вот спортивные
или мотоциклы, мотоцикл, да, с прямотоком. Да, это тоже раздражает, я согласна с вами. Но здесь-то в данном случае Светлана Бессара предлагает штрафовать за езду в междурядье, а при прямоток ничего не сказано. Давайте новости сейчас послушаем, потом я ваше сообщение еще дочитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Сколько ваших сообщений насыпалось тут по поводу мотоциклов? 263-й. Почему не ввести запрет на продажу мотоциклов с прямотоком? 263-й. Потому что мы живем в свободной стране. И если машины не продают с отсечением скоростным, там, например, в 150 км в час, почему мотоциклы должны продавать с отсечением, без прямотока? Ну, человек скажет, ну, хорошо, я для гонок беру, езжу куда-нибудь, и ему продадут, и все. Вижу мотоциклиста на дороге, сразу думаю, поскорее бы он уехал куда угодно, не путался под колесами. Стоишь в пробке, слушаешь радио, надо смотреть по зеркалам, так как мотоциклисты то с одной стороны норовят проехать, то с другой, говорит Дмитрий. Да вообще по зеркалам надо смотреть постоянно. Глава 360 должна крутиться, мне кажется. А, так, интересно, как автомобилист должен продвинуться, если он же стоит в пробке, двигаться ему некогда, а мотоциклисты лезут с обеих сторон, говорит Сергей. Так, еще тут Борис писал, да, в 2020-м погибло уже известных 4 ютуб-мотоблогеров. Тут Болт, Настя Рапунцель, Дьябло, Ксюша Никитенко. А лучше бы санкцию за невключение сигналов поворота увеличили водителям автомобилей, и тогда жертв мотоциклистов было бы меньше, чем движение между рядами. Ну, слушайте, есть пропаганда вроде бы безопасности дорожного движения. Работает она, в каких-то сферах работает. Вот все-таки наездов на пешеходов, например, как мне кажется, стало довольно, ну, серьезно меньше. Там, правда, и лежащие полицейские есть, и штрафы есть, и, ну, просто какое-то, может быть, уважение появилось. А следующий этап действительно это включение поворотников, отсутствие соревнований с другими водителями. Там, ты на Мерседесе, а он на БМВ, значит, он какой-то не такой, в отличие от тебя. Или он на мотоцикле, а этот на мопеде, значит, он тоже какой-то не такой. Ну, может быть, если это соревнование когда-то пройдет, на дорогах будет поспокойнее. Но не сразу, конечно же. По разметке движение запрещено на прерывистой 386-й. Говорит, так, отдельный котел ада для мотоциклистов с прямотоком, значит, по спальных районах, по Рутика орать, говорит 530-й. Виноват все вокруг, но только не мотоциклисты, говорит Анна. Анна, вы знаете, а это же как? Следи за собой, за тем парнем. Вообще, мне кажется, это главный девиз, когда ты едешь даже на односторонней дороге, вот мне всегда так кажется, что вот ты следишь за собой и за тем, чтобы навстречу случайно кто-то не вылетел. Даже если есть знаки, даже если, потому что всякое бывает.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про криптовалюты давайте поговорим, потому что Государственная Дума, оказывается, приняла закон о криптовалютах в третьем окончательном чтении и позволяет этот документ совершать сделки с цифровыми финансовыми активами, но при этом запрещает оплачивать криптовалютой товары и услуги на территории Российской Федерации. А что тут еще есть? В законопроекте дается определение понятиям цифровые финансовые активы, активы и цифровая валюта. То есть цифровые финансовые активы – это права, которые фиксируются, выпускаются, обращаются, учитываются в информационной системе. В рамках этой информационной системы могут выпускаться обеспеченные активы. К нам много раз обращались со стороны бизнеса с просьбой быстрее принять закон для того, чтобы они могли выпускать обеспеченные, в том числе, активы, так называемые стейблкоины. Эти стейблкоины могут выпускаться, обмениваться, продаваться, в том числе активы, выпущенные в иностранных информационных системах. Это глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков сказал. Он говорит, что осуществлять выпуск, куплю и продаж цифровых финансовых активов смогут операторы информационных систем, включенные в реестр Центробанка, в том числе и кредитные организации. А, так, с нами на связи Александр Китченко, член Bitcoin Foundation. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Помню, как полгода назад, по-моему, мы с вами разговаривали на тему того, что хорошо бы, чтобы был закон, чтобы как-то понять, а что есть в представлении государства криптовалюта. Вот в то, в каком виде приняли, во благо вы считаете?
Ну, тут такие смешанные чувства могут быть.
Давайте.
Но в целом во благо, потому что самое главное, что, по сути, государство в некотором роде признало, ну, биткоины и другие криптовалюты фактически таким полноправным участником рынка на уровне других валют. А почему это так? Потому что, в принципе, да, мы знаем, что обычные валюты, к которым мы привыкли, фиатные, ну, там, доллар тот же самый и так далее, они тоже не имеют у нас возможности, так сказать, использоваться как платежное средство, но при этом тоже считаются имуществом. И вот такое признание на этом же уровне имуществом криптовалют, оно свидетельствует о том, что да, вот государство признает, что оно работает. Но платить, расплачиваться как бы именно криптовалютами пока что вот нам не дают.
А вот здесь интересно просто, как соотносится легализация и в то же время запрет?
Ну, очень просто. Просто, видите, если у нас, в принципе, как бы это как имущество, которое вы можете, грубо говоря, как инвестиционное какое-то накопление использовать, да, там, в будущем, то с этой точки зрения все, ну, в общем-то, вам карты в руки, как говорится. Пока что Центральный банк вообще изначально, насколько я помню и знаю, был вообще жестко против разрешения хождения криптовалют.
Принятие, да, принятие да, как актива. Да.
Ну вот, поэтому это такой компромиссный вариант, который, в принципе, не дает совсем уж в черный вариант рынка преобразовать то, что происходит в России, потому что, ну, фактически все равно это действительно рынок, который уже сформировался. Тут есть уже свои участники рынка, которые работают достаточно устойчивые, это такая экосистема, которая, ну, жалко ее отпускать, грубо говоря, в другую юрисдикцию из-за того, что она была бы у нас под запретом полным. Но в то же время и Центробанку, в общем-то, такой реверанс сделали, что, дескать, ну, мы не запретили же вот как бы бизнесу использовать в качестве платежного средства, вот вам же, в принципе, в ваших интересах такой вот вариант развития событий. Ну, это такой шаг вперед в некотором роде с одной точки зрения, шаг назад с другой, но вот поэтому это такой компромиссный вариант, который, ну, и рынок в чем-то устроит, и в будущем, может быть, даст толчки для принятия новых решений в сторону большей легализации.
Александр, а я правильно понимаю, что если в России нельзя будет расплачиваться, то в какой-то другой стране можно?
Ну, в целом, и сейчас никаких прямых запретов на это нет. То есть, если вы, грубо говоря, оплачиваете товар за рубежом, это уже находится все в юрисдикции зарубежных, как-то, в общем-то, стран, и если они у себя это одобряют, то почему нельзя использовать? Вы же можете, ну, условно говоря, не знаю, там, со своего счета на какого-нибудь PayPal, там, долларами расплатиться за какой-то товар за рубежом.
Да. Здесь примерно та же история. Ну, доллары вроде бы у нас тоже, скажем так, это иллегальная валюта и так далее.
Ну, как? Мы же не можем за товары заплатить в магазине долларами.
Здесь, да, они 90-е, это правда.
Да.
Александр, смотрите, а возникает другой вопрос. Можно ли обналичивать тогда, судя по этому закону, вот какие-то там биткоины человек на биткоин, или как это, какой правильно здесь глагол употреблять, и обналичить его, и, соответственно, что-то в России купить?
Ну, по большому счету, да. То есть, если вы занимаетесь обналичиванием биткоина после того, как вы условно заработали там на разнице курсов, то технически вы просто платите потом НДФЛ. Ну, опять же, все вот приравнивание к имуществу данного вида, соответственно, криптовалют, оно говорит о том, что вы просто должны будете подать декларацию, заплатить НДФЛ обычно как с операцией с движимым имуществом и спокойно, соответственно, эти средства, которые вы перевели здесь в России в рубли, там говорится о специализированных площадках, которые для этого должны быть созданы. Сегодня, на сегодняшний день, естественно, там есть еще какие-то нюансы, связанные с тем, что площадок как таковых вот этих вот государственных еще официальных у нас нет, насколько я помню. У нас есть только биржи, криптобиржи, которые, ну, в основном имеют зарубежные, так сказать, корни. Но вот есть у нас там отечественные биржи, которые, наверное, и станут вот этим вот источником для легального, так сказать, перевода средств. Ну, я думаю, что и зарубежные тоже никто запрещать не будет, просто они будут, скажем так, вы уже в них обязаны подавать данные о себе по законам по противооценочному законодательству, соответственно, будет просто налажен какой-то обмен данными с этими биржами о том, что вы гражданин России, да, вот занимаетесь там купли-продажей криптовалют на том-то рынке. Там, соответственно, налог вы с этого должны быть платить на территории России, если вы гражданин России.
А налог чем платить?
Налог. Рублями. Ну, рублями. Не криптовалюты пока. Ну, вот когда мы дойдем до того, что криптовалюты уже налог будем платить, тогда я думаю, что и платежным средством криптовалюту можно будет официально признать и уже не мучиться с этим.
В будущем, как вы считаете, это все-таки постдолларовая эпоха?
В будущем, да. Ну, у доллара появляется все больше в виде, ну, все больше и растущий конкурент в виде биткоина, и не только у доллара, у других валют тоже, поэтому отчасти и продиктовано, да, вот это вот запрет нахождения официально, да, там, в некоторых странах, в том числе теперь и в нашей, на купли-продажу товаров за эти вот средства, как бы, соответственно, это тоже свидетельствует о том, что государство понимает прекрасную угрозу своим, как бы, национальным валютам, если они разрешат свободно использовать их в бизнесе, скажем так, в качестве платежного средства уже официального. Mm-hmm. Вот, поэтому, как бы, ну, такой момент, что в далеком будущем мы так или иначе придем к тому, что будут государственные криптовалюты и негосударственные, частные. Вот их конкуренция будет постепенно, частные криптовалюты, в частности, такая как биткоин, она, я думаю, будет вытеснять постепенно государственные по мере того, как граждане будут повышать свой уровень финансовой грамотности и понимать как природу майнить, денег. Просто природу денег и, скажем так, на современных вот фиатных, так называемых, да, которые мы привыкли, вот, да, национальных валют сегодняшних, и тех преимуществ, которые дают криптовалюты. Ну, а в частности, да, о том же речь идет, что, например, криптовалютный счет вам никто не может заблокировать в силу его децентрализации, это уже огромный плюс, да, то есть если у вас есть счет в банке, который кто-то вам может по какой-то причине заблокировать, вовсе не обязательно, что вы являетесь каким-то преступником, то есть что-то вот могло, и, ну, кому-то, может быть, что-то не понравилось, и вам заблокировали счет. И, естественно, вы тогда отдадите предпочтение, если вы можете расплачиваться другим средством, частной криптовалютой, вот такой, как биткоин, mm-hmm. вы отдадите ей предпочтение, потому что ее заблокировать вам никто не может. Просто там рубильник какой-то перерубить, и все. Вот это... В общем, по мере понимания того, той природы криптовалют, которая, как бы, в общем-то, уже сложилась, и они доказали право на свое существование за эти 10 лет, даже уже больше чуть-чуть, я думаю, что просто будем переходить постепенно и на такой комбинированный сначала вариант гос и частных криптовалют, а потом и полностью в частном.
Прям последний вопрос, Александр, насколько это криминоемкая вообще валюта, если можно так сказать, да, криптовалюта?
Не больше, чем американский доллар или любая другая валюта. Но все равно доллары на текущий момент, исследования были, показывали, что доллар все равно является лидером по... наличный доллар, естественно, в первую очередь, по всяким операциям, так сказать, криминального характера. Дело в инструменте, а как бы и в том, как его использовать. То есть инструмент, может, топор, да, условно, можно использовать как во благо, так во вред. Да, то же самое с криптовалютой, с любыми деньгами. Это просто инструмент. А вот как бы как его будут использовать, это уже от людей зависит.
Да.
Поэтому вот.
Спасибо большое, Александр. Да, Александр Китченко был с нами на связи, член Bitcoin Foundation. Видите, Госдума приняла закон о криптовалютах, правда, пока легализовала, но запретила использовать на территории России, при этом обналичивать, как бы, биткоины, ну, можно переводить в деньги, в обычные, за которые можно что-то купить. Борис, помнится, Венесуэла уже выпускала свою нефть и криптовалюту. Мало того, что вышел полный пшик, так еще и Королевский банк Англии отжал у них золотишко на целый миллиард долларов. Но... А есть же, как бы, Китай, который в последнее время, во-первых, золото скупал в качестве страховки от падения долларовых запасов страны, и также еще Пекин очень активно, насколько мы знаем, работает над своей собственной цифровой валютой, ЕРМБ, как-то так она называется, и фактически Китай становится первым суверенным государством, развернувшим криптовалюту, и ее же поддерживает Центральный банк. То есть одни говорят, что можно легко распространить по миру криптовалюту, другие говорят, что это что-то непонятно что, как это делается. То есть в чем проблема, что криптовалюту, например, там, запрещают или не легализуют, или легализуют с треском. Может быть, с одной стороны, не очень понимают, как эта штука работает, а с другой стороны, это же фактически размывание монополии, вот привычной, как бы, денежной массы, денежной системы. А здесь, получается, деньги могут сделать все, вообще все. Кто-то просто еще не понимает, как это делается. Так, 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Мошенники биток предпочитают, заблокируют они сайт, а фиатные деньги им не нужны, только крипта, говорит Григорий из СПБ. Ну да, это же была большая история с вскрытием аккаунтов известных людей в Твиттере, там 130 штук, по-моему, что от лица то Канье Уэста, то Билла Гейтса просили людей переводить им именно биткоины. И люди переводили биткоины на самом деле, потому что там кто-то говорил: Билл Гейтс, там, товарищ, я попал в серьезную передрягу, перезвоню попозже, перекинь мне биток. Ну как-то так. 7373948, ваш комментарий приму. Здравствуйте, алло.
Алло.
Алло, да. Здрасте. Слушайте в трубку нас. Вы молчите. Может быть, не туда позвонил человек, не знаю. Так, а что тут еще по этому закону? Да, осуществляют выпуск, куплю и продажу цифровых финансовых активов смогут операторы вот этих информационных систем, но эти операторы, они должны работать легально, то есть они включены в специальный реестр Банка России, в том числе это кредитная организация. То есть, по сути, схема примерно та же самая. Фальшивых монетчиков накрывают? Накрывают. Там только Госзнак может деньги печатать, или там деньги банки только могут выдавать. А все остальное это фальшивка. Вот с криптой примерно то же самое.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Китайский зонд для изучения Марса успешно вышел на орбиту. Тяжелый ракетоноситель Чанчжэн-5 с зондом Тяньвэнь-1 стартовала сегодня, 23 числа. Китайский зонд для изучения Марса уже вышел на орбиту. Что тут еще есть? Станция должна достичь Марса 11 февраля 2021 года. И, соответственно, цель миссии – поиск следов жизни на Марсе, а также изучение возможности колонизации планеты человеком. Если миссия будет проходить успешно, ученые смогут изучить атмосферу планеты, рельеф, магнитное поле и другие особенности, что должно помочь узнать больше о ее происхождении. Виталий Егоров на связи с нами, он популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот». Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий, но это успех планетарного масштаба для Китая, как вы считаете?
Это успех китайского масштаба. Все-таки для них это очень важно. В общем, Марс достаточно подробно уже изучен, и тот набор приборов, который запускается Китаем, он не уникален, и значит, то есть они могут подтвердить чьи-то уже ранее полученные данные, ну, прежде всего, американские, европейские, mm-hmm. о Марсе. Но для Китая это очень важное достижение. Это первый их такой дальний запуск. Раньше они вот только до Луны и чуть дальше, там до астероида запускали космические аппараты. И если у них все пойдет хорошо, это будет важным достижением китайской науки и техники.
Просто здесь важно понять, судя по тому, что китайцы запустили на Марс вот этот вот зонд для изучения mm-hmm. планеты, о каком уровне развития технологий можно говорить? То есть, как бы они действительно какой-то скачок совершили или нет?
Ну, они важный скачок совершили, когда смогли успешно реализовать свою лунную программу исследования автоматическими станциями. Они запускали и спутники, и запускали спускаемые аппараты, два лунохода. Один из них до сих пор работает на обратной стороне Луны. То есть, они уже совершили важный технологический рывок в межпланетную космонавтику. Mm-hmm. Ну, а запуск к Марсу, тут проблемы уже больше такого технического плана, связанные с расстоянием. Там задержка связи, удаленность от Солнца. И в целом же, если их техника позволяет работать у Луны, то они уже, можно сказать, готовы к тому, чтобы продолжать это у Марса. И вот сейчас они, собственно, и показывают такие возможности. Запуск, довольно сложная у них программа. Посадка на Марс тоже дело не банальное. По сути, хотя первая успешная мягкая посадка на Марс первенство принадлежит Советскому Союзу, Марс-3, да, то в дальнейшем на Марс научились садиться только американцы. Только американские космические аппараты мягкую посадку на Марс совершали. И если у Китая все получится, они вот станут на сегодня второй страной, второй космонавтикой, способной мягко садиться на Марс.
Здесь еще были заявления Дмитрия Рогозина, который сообщал о сроках полетов за пределы Солнечной системы, заявлял о готовности космонавтов летать на кораблях «Маска», называл космические корабли США гламурными версиями союзов и так далее. Вот здесь важно понять, космос сейчас – это все-таки сфера для технологических гонок государств или сфера, которая может объединять государство?
Здесь возможно и так, и так. Но даже на сегодня, вот если мы видим успешный проект международного сотрудничества, это Международная космическая станция, но даже здесь на Международную космическую станцию не пускают, например, китайцев. То есть в данном случае мы видим пример, как одна группа стран дружит против другой группы страны, или, по крайней мере, дружба нескольких стран не означает, что в этот круг дружеский могут быть приняты все остальные страны или все желающие. Так что в данном случае соперничество, конечно, продолжается. у Китая в данном случае больше соперничества идет и такая малая космическая гонка с индийцами, потому что у Индии уже около марсианский космический аппарат несколько лет работает, Mars Orbiter Mission, и Китаю мало запустить тоже спутник на Марс, ему нужен посадочный аппарат именно, чтобы обогнать китайцев. Хотя, если сравнивая, даже если у Китая все получится, сравнивая их достижения с достижениями Америки, они по-прежнему будут отставать. В Америке сейчас 2 космических аппарата на Марсе работает, марсоход и стационарный аппарат Insight. Через несколько дней полетит еще один марсоход однотонный. То есть в данном случае в исследованиях Марса Америка далеко впереди, и Китай здесь догоняющий и больше соревнующийся с Индией, чем с Америкой. Но в данном случае доля соперничества всегда остается. Пусть это не такое не враждебное соперничество, научные данные, как китайские, как индийские, как американские, они находятся в открытом доступе, все ученые могут ими пользоваться и опираться на них уже в своих исследованиях. Но при этом это такое спортивное соревнование, то есть мы не враждуем, но так. При этом всегда смотрим, кто бежит впереди.
Если концептуально, сейчас в космонавтике на первом месте что? Придумать что-то новое или построить процессы?
Ну, что-то новое и там развитие процессов, оно связано. На сегодня космонавтика развивается несколькими направлениями. Есть прикладная космонавтика, это извлечение пользы из космоса. Есть пилотируемая космонавтика и все, что связано с биологией человека, с пребыванием человека, с освоением космоса как обитаемой среды. Есть направление фундаментальных космических исследований, здесь и телескопы, и марсоходы туда же относятся, и все по разным направлениям, разные приоритеты, и каждая страна эти приоритеты сама расставляет, кому-то важнее коммерческая космонавтика, кому-то важны фундаментальные исследования, но такие космические державы, именно и отличается от всех остальных, что они стараются развивать все направления одновременно, хотя они могут быть тоже, у них разные приоритеты. Например, в Америке куча космических телескопов и марсоходы, но астронавты вот долгое время летали на наших кораблях. У нас, наоборот, хорошо все с пилотируемой космонавтикой, но в автоматических межпланетных станциях у нас значительное отставание. Зато вот недавно запустили успешный телескоп «Спектр РГ», рентген-гамма, тоже достаточно успешный, научный, и вот тоже это фундаментальная наука. Так что здесь есть разные направления бега, скажем так, разные нормативы или разные виды спорта космического, в которых разные страны принимают участие.
Просто, судя по тем заявлениям, например, которые делал Дмитрий Олегович Рогозин, можно понять, что как бы задумок много. Но когда они будут реализовываться, тоже вопрос. Потому что тот же самый модуль «Наука» для МКС, его же с 95-го года строить. А тут он и про межпланетные какие-то, за пределы Солнечной системы говорит и так далее. Сколько лет-то надо и в чем затык?
За пределы Солнечной системы, это, конечно, рановато об этом говорить, хотя у нас 20 лет мы до Марса ничего достроить не можем. Вот, ну, точнее, получается запускать, но только европейские космические аппараты. То Марс Экспресс, то Экзомарс. Хочется уже что-то свое, и хотя бы до Марса, там, Луну 25-15 лет запустить не могут. Так что замахиваться на пределы Солнечной системы рановато. Но вот и наука, я думаю, все-таки полетит в ближайшие годы. Там были технические с ним проблемы. Так что в данном случае, если пытаться расставить по пьедесталам космическим Россию и другие страны, Россия уверенно держит третье место. Хотя, конечно, Дмитрий Олегович с этим не согласится, но реально, если мы посмотрим возможности нашей космонавтики, то мы на сегодня, и сравним их с возможностями других космонавтик мира, да и бюджет тоже, в общем-то, и по бюджетам, и по количеству спутников, запущенных в межпланетную, вообще в околоземное пространство и в космическое пространство, и по возможностям именно нашей космонавтики, сколько наши ракеты могут тонн поднять, какие системы мы можем разработать. Мы третий. Китай уже немного нас обходит. Хотя количество космонавтов наших запущено, конечно, гораздо больше, чем китайских, но возможность запуска людей есть теперь и у Америки, и у России, и у Китая, но по всем остальным параметрам уже где-то что-то нас Америка или Китай обходит. Зато весь остальной мир позади, так что мы хоть и не как Дмитрий Олегович сказал, может, мы не первые, но мы и не вторые. Он был совершенно прав, мы третьи.
Понятно. Спасибо большое, Виталий. Виталий Егоров был с нами на связи, популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот». Что это все рванули на Марс, например, Арабские Эмираты туда же? Ну, как модно, перспективно, что вы. А, стоит признать, одно заявление Рогозина сработало, оправдалось. Про батут, батут работает, говорит Илон Маск из Соединенных Штатов. А Михаил начинает иронизировать по поводу не бояться ли китайцы марсианского суперкоронавируса. Не знаю, насколько сейчас уместно шутить по поводу коронавируса. Рано или поздно из Роскосмоса сделают полный аналог НАСА и будут использовать, как и в Соединенных Штатах Америки, говорит Борис. Ну, здесь и деньги заработать, и, что называется, мир за пределами планеты Земля, посмотреть Вселенную. Это же перспективно, и мне кажется, очень интересно. 15 часов новости, потом у нас умные парни, Владимир Жириновский.